микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В своем недавнем интервью Михаил Ходорковский говорил о том, что уже не верит, что когда-либо выйдет живым из тюрьмы. Однако есть люди, которые не хотят видеть ситуацию так мрачно и в своем воображении рисуют план побега Ходорковского и его последующие действия на свободе. Свои фантазии они переносят на бумагу, изменив, разумеется, фамилии главных персонажей, и получается роман, который, может быть, будет опубликован в ноябре. Эти люди в прошлом банкир, а ныне писатель Александр Смоленский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Он на студии сегодня. И с нами также и писатель, и журналист в прошлом, в настоящем, Эдуард Краснянский. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Только что Эдуард показал мне диплом международной московской ярмарки за свои за ваши совместные предыдущие работы, уже отмечены ваши замечательные детективы и приключения. И с нами также сегодня Акрам Муртазаев, журналист. Здравствуйте, Акрам.
Добрый день.
Который стал одним из первых читателей этой рукописи и выступит сегодня в роли ее рецензента. И сразу вопрос вам. Не поздно ли что-то еще переписать? Это очень важно для наших слушателей, для дальнейшего. Это вам соавторы.
Мы в два голоса должны или по очереди?
По очереди, Александр Смоленский, пожалуйста. Можно еще что-то изменить в этой рукописи?
Думаю, что уже не надо ничего менять.
Нет, надо не на другой вопрос. Можно ли технически? Возможно еще что-то изменить?
Технически?
Да.
Но она уже в наборе.
Все-таки в наборе. Уже невозможно.
Ну, нет причин, чтобы что-то менять,
ага.
Потому что...
Но технически все-таки вы допускаете, что если что-то важное, существенное появляется...
А если что-то произойдет, то естественно,
то есть можно.
Вот все-таки ошибки технические мы исправим.
Ага, значит, раз технические ошибки, можно внести правку, значит, можно внести корректуру. Более существенную.
Ну, потому что раньше ноября все равно ничего не произойдет, когда книга выйдет. Пусть она историей будет.
Одним словом,
сплюньте три раза, пожалуйста.
Да, тем не менее, все-таки мы пришли к тому, что если что-то важное, существенное, необыкновенное происходит, то изменить что-то можно в книге, раз. И, во-вторых, если что-то, какая-то вдруг идея фантастическая, необыкновенная возникает, то тоже можно эту идею внести. Поэтому вопрос вам, уважаемые слушатели, все-таки, может быть, в каком-то смысле кому-то из вас удастся стать соавтором этой книги, и мы задаем вам вопрос, какую вы видите дальнейшую судьбу Михаила Ходорковского на ближайшие годы. Это вам вопрос. Какую вы лично ее видите, пока не безотносительно от того, что вы сейчас от нас, от всех услышите, безотносительно к этому. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Ну, сразу вам скажу, что авторы так положено морочить нам голову тем, что фамилии несуществующих персонажей, что вы можете, как там заканчивается рукопись, воображать все что угодно, а на самом деле все не так. Но, тем не менее, конечно, у каждого из героев этого романа есть конкретный прототип, и главный герой романа в данную минуту, вот в начале романа, там первая минута романа, он сидит в тюрьме и получает отказ в очередном освобождении. И для того, чтобы ни у кого не вызывало сомнений, о ком и о чем идет речь, я предлагаю послушать монолог этого героя, который обращен к его сокамернику.
Свой первый миллион я заработал, когда мне было всего 30 лет. На тот момент было ощущение, что деньги валяются на дороге, но никто не хочет даже нагнуться. К 35 годам как-то незаметно я стал миллиардером. И что в итоге? Та же скука. Все, думал, карьера закончилась, пора на пенсию. И вот тут наступил звездный час. Помните 96-й? Выборы президента. В стране полная задница. Рейтинг у Бена ниже плинтуса. Буржуи уговаривают делать ставку на коммунистов. Понятно, что-то надо делать, кому-то прислониться. Собрались в Давосе, терли 3 дня, договорились. Скинулись по 50 лимонов зеленых. Баба поставили старшим над коммерсантами, гуся за ТВ отвечать, Сашу на казну, ну а Чубчику поручили связь с чиновниками. И что вы думаете? Вытянули. И пошло-поехало, как говорят, фишка поперла. Придумали мульку с залоговыми аукционами. Ну, я, конечно, тоже выиграл хороший кусок, правда, сильно засранный. Ничего, расчистили. Даже стало интересно. Масштаб мирового уровня. За одним столом с руководителями крупнейших компаний мира. Все, думаю, схватили бога за бороду. Но куда там? Пришел новый президент. Молодой, из чекистов. Ни хрена не знает, не понимает. И самое главное, упрямый. Представьте себе, как я сам. Слово за слово. И однажды я на каком-то заседании в Кремле послал его куда подальше. Не прямо, конечно, а фигурально. Достал в конец. В жизни все бывает. Особенно между мужиками. А он оказался просто мелким чекистом со всеми вытекающими. Мужики с Лубянки тут же поспешили доложить, что получена команда меня засадить. Я не поверил. Он что, дурак пилить сук, на котором сидит. Честно скажу, недооценил. Да, короче, меня слили. Партнеры разбежались, кто в Лондоне осел, кто в Израиле. Да и вообще вся наша тусовка развалилась. Бабы отправили в эмиграцию, гуся туда же. Кто-то подался на раннюю пенсию. Ну а кто остался, пришили себе новые языки, более мягкие, чтобы не причинить беспокойство органу, который вылизываешь. Так и живем на сегодняшний день. Кто на Канарах, кто на Нарах. Но руки на себя накладывать я не собираюсь. Надо думать и на что-то решаться.
Ну, на что он решился, мы уже понимаем, он решился сбежать. Как это произошло, может быть, мы поговорим там в дальнейшем. Но сейчас я хочу спросить о главном. Почему вам пришла в голову эта идея писать об этом роман? Пожалуйста, Александр Смоленский. Почему эта история вам так запала в душу?
Ну, во-первых, эта тема для меня не безразлична, потому что, во-первых, на самом деле я... Главного героя романа неплохо знаю, как бы вся кооперация вышли. Правда, он со стороны комсомола, а я со стороны, черт знает, с какой стороны, по призыву. Угу. Поэтому так сложилось. Для меня это не безразлично, мне на самом деле жутко неприятно, что именно так все получилось.
С ним?
С ним, да. Я не думаю, что это очень справедливо.
Судя по тому, что вы пишете, если... Вот, конечно, мы сейчас будем все время останавливаться и говорить, нет-нет, это не о нас, это отношения не наши. Но, тем не менее, что-то сквозит, что когда вы были знакомы, у вас не было дружбы с ним.
А это, ну, во-первых, с деньгами не дружат, да? Их или имеют, или не имеют. А в данном случае все... Да, мы в данном случае с деньгами. И мы конкуренты. Но я бы сказал, что достаточно проходило так, без войны. Мягко говоря, без пиара черного там и так далее. Потому что когда особенно Михаил занялся нефтью, ну, я остался в финансовом секторе и никуда не собирался. И поэтому мы общались, совершенно нормальные отношения человеческие.
Можно сказать, что главным вашим партнерским делом был вот этот 96-й год, эти выборы, где, как говорит Саша, на казне, мы его тоже было, здесь узнаем. Да.
Там некуда было деваться, слава богу, что собрались.
Простите, а когда слияние планировалось ЮКСИ и вот...
А, ну это первое слияние было в 96-м году, да, да, кажется, да, там ЮКСИ первый был в Сибнефть, потом там был вариант, прорабатывался, что банковский сектор должен слиться, Мосбанк, Минотеп и столичный, и также должны были быть объединены в какой-то холдинг, значит, медийные активы.
То есть вы вели об этом переговоры с ним?
В принципе, да, да. Но мы уже на уровне то, что было оценочные всевозможные, тут проводились консультации с фирмами, которые их оценивали, нас оценивали. То есть процесс шел, но вот, к сожалению, там как нефть развалилась, так все остальное за этим посыпалось. Ну, именно слияние с Сибнефтью.
Но отношения остались, тем не менее. То есть дел нормально. Уже дел не было общих на какой-то момент, а отношения остались нормальными.
Чисто партнерские.
Ни вражды, ни дружбы.
То, что мы с банками мы дружили, банками. Потому что у них банк оставался как актив, никаких проблем. Это не было домашнее, как бы, да, я не знаю его семью, он не знает мою, но это у нас возраст все-таки немножко разный.
Мы продолжим после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами авторы нового романа, который выйдет в печать еще не скоро, через 2 месяца, но нам с Акрамом выпала честь стать первыми читателями. Роман «Вассал», авторы которого Александр Смоленский, Эдуард Краснянский с нами сегодня за этим столом, и также с нами Акрам Муртазаев. И вопрос вам, уважаемые слушатели, какую вы видите судьбу Михаила Ходорковского в ближайшие годы? Даже вот не знаю, может быть, точнее сформулировать, какой бы вы хотели ее видеть, хотели, потому что речь тоже идет о фантазии какой-то в этом романе. Какой бы вы хотели? Потому что одно дело, мы сейчас все согласимся с тем, что так будет сидеть, да, и все. А другое дело, что бы вам хотелось, чтобы с ним происходило в ближайшие годы. И, пожалуйста, Эдуард, и что вы скажете о вашем отношении личном к этой истории? Почему вам это интересно и важно?
Ну, честно говоря, меня не особо интересовали, а можно даже сказать, заботили вот, два главных персонажа вроде бы. Для меня они существуют лишь как фон, наиболее такой фон-раздражитель для того, чтобы рассказать о том, как в нашей стране решают вообще многие вопросы. Как бы там у нас есть как бы хроника мести, и там нечто смахивает на графа Монте-Кристо в какой-то момент.
Ну да, я сразу скажу слушателям, что он вышел, он вбежал из тюрьмы, начал мстить своему главному обидчику, которого зовут Андрей Андреевич Бессмертнов, бывший президент, а ныне национальный лидер. Да, продолжайте. Да,
так вот, меня больше интересовал, и мы со Смоленским часто говорили над тем, что институт мести у нас как росчерк пера где-то, когда подписали договор. Все, что хотят, могут решить, наняв киллера. И так часто бывает, что они нанимают киллера, киллер выполняет свою работу, и нигде и никогда практически не пишут о работе мысли того, кто нанял. Надо ли это, не надо. Первое горячее решение такое, а потом начинают люди думать. И часто уже опаздывают, потому что уже как бы расправа состоялась. И меня, честно говоря, больше интересовали другие герои, особенно главный киллер, которым было все показать, что человека убить, это только нужно втянуться в эту игру. Ах, я убиваю этого человека, так я сюда заодно отомщу своему товарищу, пользуясь случаем, потому что я облачен какой-то властью. А вот еще есть заказчик, некий Линович, который тоже прототип известный.
Да, это похожий, человек похожий на Абрамовича.
Да, он заказывает. Да, он заказывает.
Это я сказал, не вы.
Он заказывает еще кого-то. Понимаете, это немножко ситуация в книжке абсурдная, но и, можно даже сказать, смешная, такая буфонада. Мы специально вот как бы оголили это вот этот нерв, чтобы довели до абсурда это. Но эта сказка очень похожа на жизнь.
Да. Вот. Хочу сказать, что если, конечно, роман до конца прочитать, становится понятно, что уходят уже авторы от главного персонажа. И действительно, киллер, возможно, потому что Эдуард внес большую лепту в этот роман, киллер его больше интересует, чем все, что происходит с главным героем. У меня сложилось такое впечатление. Но мы все-таки возвращаемся к главному герою, его мотивации. Акрам, я вот что хотела вас спросить. Сейчас разговоры идут о том, что власть никогда не выпустит Ходорковского, потому что она его боится. Путин боится Ходорковского, не выпустит его ни под каким видом. Вот такого рода история, роман. Люди черным по белому пишут, а не выпустят, он сбежит, и он будет вам мстить. Вы считаете, это ему не повредит? Вот, например, как вам кажется?
Мне кажется, нет, роман не должен повредить, хотя он напоминает черную метку, да, вот там даже подтекст идет, Мишка вышел на свободу, или как он, да, там
пословица
есть такая строчка такая.
Не может быть по определению.
Нет, есть там такая.
Нет, там есть одна вот такое словосочетание, берегите ноги, да?
Да, да, да. Он же сидит не в графском имении.
Да, фрейдистская оговорка, но я не думаю, что повредит, потому что я думаю, что авторы со мной согласятся, что мы должны увязывать судьбу Бессмертного, да, и судьбу Ходорковского, или как он здесь...
Данист.
Данист, он может быть и Дантесом, и кем угодно, да?
В итоге там Дантес не проходит.
Дантес. Вот я говорю, здесь очень многое перемешано, поэтому... Мне кажется, что авторам немножко удалось как бы перевести вот эту игру в такую игровую фантазию, где действительно смысл главный не в том, что происходят какие-то события, а рассказать о природе взаимоотношений между людьми в нашей стране.
Да, вот, но не между всеми же подряд людьми, а между очень конкретными людьми.
Нет, ну постой, я должен сказать, что вот отрывок, который прозвучал, мне показался наиболее важным. Почему? Потому что этого Бессмертного мы выбрали в 96-м году, когда товарищи собрались в далеком от нас...
Не Бессмертного, Уралова они выбрали тогда. Там, если уж говорить о персонаже, Бессмертнов, это же Путин.
Ну, я понимаю.
Нет, а, понятно, да? Ну, а 96-м?
Да. В 96-м году, да. Вот когда люди собрали по 50 лимонов, угу. Да, они собрали, они побеждали коммунистов, а на самом деле способ, которым они победили коммунистов, угу. Неизменно привел к власти товарища Бессмертного.
А, да, вот да? Это, я поняла
вот,
теперь.
Вот эта мысль. Да. А, мне поэтому показалось, что вот это событие...
Но на его выбор уже никто не скидывался. Это что вы
знаете? А уже не надо было. Вы уже все сделали в 96-м. Тогда замолчала же пресса, да? тогда помнишь, да, когда сказали, ну, что принципе, мы закрываем совесть на сейф на период выборов? Ты помнишь это?
Нет,
событие?
Но я сейчас начну спорить с вами, Акрам. Я буду говорить, что наоборот, наша совесть подсказывала нам вот сейчас быть не объективными, а выступить так, чтобы спасти эту страну от красной угрозы, вот с России от красной угрозы, если так утрированно говорить, но это чистая правда.
Ребят, ну мы попали в страну Мицкевича,
нет? Сейчас умными стали, все стали умными, причем мои коллеги, да, стали умными через несколько лет, когда они, да, конечно, мы были необъективными, конечно, были необъективны, но совершенно конечно. Сознательно, никто нам за это денег не платил, некоторым из нас, по крайней мере, очень многим, но... совершенно сознательно садились, делали идиотов из коммунистов и делали героев из вот этих так называемых демократов. Это все было от души, от чистого сердца.
Ну, многие сами себя делали идиотами.
Это другое. Страшно, не страшно, но было так. Было так.
Жутко никого страшно там... было.
Нет, да. Это, ты понимаешь, способ, которым одержана победа, вот так же, как месть, она, в принципе, определяет твое стратегическое будущее. Мы тем самым определили, мы пошли, в принципе, на сговор с властью именно тогда.
Пошли.
И после этого начались все, да?
Нет, знаете, почему я все время против вот этой параллели? Потому что я против того, чтобы годами и веками тянуть эту параллель. Почему я против? Потому что ведь вот даже Гусинский нашел в себе силы когда-то выйти и сказать, я каюсь, я был неправ, это было стыдно. Это произошло через 3 года. Я даже помню форум, на котором он выступил, и сказал, я раскаиваюсь. Точно так же, как и вы, Акрам, и я тоже сказали через какое-то количество времени, что это все было неправильно, несправедливо и некрасиво. Поэтому зачем же нам снова это все тянуть? Мы же видим, как это было сейчас, все трезво, ну, ладно, даже Гусинский видит.
Но мы уделяем очень много
внимания этому моменту. Это я завелась, потому что...
Много в книге нет,
да,
давайте. Это, по-моему, единственный абзац.
В книге этого вообще нет, а мы вдруг завелись.
Это абзац, определяющий, с этого началась ситуация.
Вы сказали о том, что с этого началась ситуация, с этого начался Путин, собственно говоря, вот что вы сказали. Все, вот с этого начался Путин, если говорить о 99-м годе, то потом точно так же действовала пресса уже другая, какая-то нечистоплотная часть прессы действовала во благо Путина уже, а другая часть прессы ничего с этим не могла сделать. Вот и все, собственно говоря.
Не, ну, в принципе, как бы вот эта философия жизни основная, ведь роман наполнен абсолютной прослушкой. Даже когда говорят авторы романы, они, один выходит на балкон, а другой в садик, если вы помните, да?
Да. То есть... Хорошо, давайте я спрошу Александра Смоленского. Александр, а вам не приходило в голову, что мало того, что они его подсознательно боятся, так они сейчас прочитают ваш роман, они будут его уже сознать. Сильно боятся. У них уже справка есть, что вот он может сбежать и мстить.
Минуточку. Значит, мы своей фантазией подсказываем рецепт.
Кому подсказываете рецепт? Ему или им?
В данном случае бессмертному.
Хорошо.
Потому что я тоже как бы пропускаю, считаю, что бы я делал в этой ситуации? На самом деле, тупиковая ситуация. Просто тупиковая. Две стороны вот так сошлись и никак не могут разойтись. Как бы расцепиться. На одной стороне... Да, я представляю, знаете, вот то же самое Бессмертнов наше все живет уже 6 лет с занозой, на которой можно сидеть, но неудобно. Угу. И это сколько будет это продолжаться? При этом мы все сидим на этой занозе.
То есть ему бы тоже, в принципе, хотелось бы как-то с этим покончить. 100%.
Мне бы очень бы хотелось бы тоже с этим покончить. Поэтому, конечно, мы...
Занесло, понесло.
Фантазии, да, какой-то, да, предложили вариант. Но если вы помните, в конце они ни о чем не договариваются при личной встрече. Но договорились, что все будет не вмешиваться. А теперь посмотрите, как судебный процесс идет сегодняшний, да? Не о Ходорковом, мы говорим про другого.
Да-да-да.
Как идет процесс? 6 месяцев...
Надхай и Эл.
Дурь сплошная. Позорище этой власти, которая представляет в суде. Позор этот суду, который это вот сегодня происходит, не останавливает это. Нету решения, нету. Слава богу, что нету решения. Слава богу. Значит, может быть, мы угадали, что договорились о том, что не вмешиваемся в этот процесс. Ни Бессмертов не вмешивается, ни тот не вмешивается в какие-то свои рычаги, хотя я думаю, что у сегодняшних сидельцев, к сожалению, то есть, знаете, то, что, к сожалению, что они сидят, у них масса еще возможностей финансовых и других, ну, влиять, допустим, да? Но они, да, они ведут открытую. Мне это импонирует. Они ведут открытую. Я хочу, чтобы они выиграли. Вот это открытое. Не потому, что это вот братья по цеху, а просто, ну не может такая дурь. Ну, вот не может, и все. Слушайте, насколько это будет продолжаться? Поэтому мы даем рецепт. Да, мы понимаем, что мы... Ну, вот, а
извините,
может и так.
Я могу добавить?
Конечно.
Мне кажется, что наше общество сегодня достаточно голодное на людей, которые реально что-то могут в бизнесе. Вот серьезные, да, олигархи вроде бы плохо, а с другой стороны, только они вот могли, вот так сказать, не просто там им подарили, они создавали, и у того же Ходорковского была империя, но в которой работали реальные люди, и превращено в конкретный как бы бизнес реальный, который, на который кто-то пожарился. И пути этого как бы...
Это вторичное.
Да, это вторичное, да.
Первый
но самое главное, вот мы там в конце писали о том, что вообще хотелось бы показать и Бессмертнов о чем думает. Я не говорю Путин, Бессмертнов. Бессмертнов думает о том, что с чем ему дальше жить. Ведь нужно эту страну, если он представит на секунду, как много часть нашего общества позиционирует его, что это чуть ли не Петр Первый, так, примерно, или там Столыпин,
я не знаю. Дэн Сяопин.
Да? Дэн Сяопин тоже прекрасно был. Да? То тогда с кем ему осуществлять будущее страны, когда уже нету Чечни, нету никаких таких событий, которые, ну, как бы отвлекают от реального бизнеса,
да.
Развития
вот
страны.
Да, там у вас действительно в тот момент появляется первый фантастический персонаж, бывший президент, а ныне национальный лидер Бессмертнов, который думает, а с кем же он будет строить будущее, когда он снова станет президентом, и думает, а не с Ходорковским ли ему строить это будущее?
А что, вот мы, не знаем, а что мы не знаем примеров, когда многие люди в мире, в Европе отсидели когда-то по ошибке, не по ошибке, чем не обсуждаем. Наверное, Ходорковского было что посидеть, но...
Ну, как и у всех остальных.
Да, как и у всех остальных. Но, может быть, вот взять пример, я сейчас не могу сходу сообразить, кто, но люди, отсидевшие за решеткой, потом приходили и в бизнес, и в политику, и...
Потому что, может, правитель был другого качества человеческого материала, другой человек был, который позволял им вернуться в правительство, и материал человеческий Путина позволяет ему... Вот давайте сейчас не о книжке, а о жизни. Позволяет ли человеческий материал, с которого сделан Путин, вернуть, простить... Простите, даже слова не хочу, это такое смешное слово, там нет. Вернуть Ходорковского в бизнес и даже во власть, в политику.
Если реально думает о стране, то да.
Здравый смысл.
А он думает реально о стране?
Ну, пока декларируется, что да.
Ага, и вы верите. Главное, вы верите, он декларирует, и вы верите.
Ну, я прочитал вот недавно опус, ой, то есть, пардон, извините, призыв «Вперёд, Россия». Вот, ну, вот,
вы сейчас о каком президенте? Вы сейчас уже их перепутали.
Я понимаю.
«Вперёд, Россия» писал младший президент.
А что, это же, естественно, перепутать можно.
Есть президент, а я, естественно, путаю, потому что я не знаю, кто там писал, во-первых, но говорят, что вроде бы он, ну, по крайней мере, декларирует.
Понятно.
Вот.
Я спрашивал именно о человеческом материале Путина, не Медведева, Путина.
А я вам скажу, что вот моим ощущением, я не очень хорошо его знаю, только вот как и вы, собственно, вот в таком уровне не знаком.
Да.
То он, в моем понимании, пусть не обижается, но он пацан. Пацан, то есть, знаете, что вкладываю, как... Ну, то есть, в нем очень много такого, как вот... Ну, вот можно сесть и решить все.
Мы продолжим разбираться с этим пацаном во второй части программы. А я объявлю, что после новостей... Собственно, я объявлю, что после новостей продолжим разбираться. А объявлю, что в программу «Время гостей» придут историки, которые обсудят 70-летие 4-го раздела Польши. Михаил Соколов это проведет.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал незаконным продление до 15 ноября срока срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокат Ходорковского Елена Липцер сообщила Интерфаксу, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. В результате взрыва в центре Кабула есть погибшие и раненые. Сообщается, что смертник взорвал заминированный грузовик, когда мимо проезжал автомобиль с итальянскими военнослужащими из состава международных сил. Ростехнадзор, как ожидается, обнародует сегодня данные расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаудара в среду погибли около 80 человек. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названы снижение объемов перевозок. Президент Афганистана Хамид Карзай отверг возможность серьезных фальсификаций на выборах президента Афганистана. В Германии четверо детей получили ранения в результате нападения неизвестного на школу. Президент США Барак Обама в ночь на четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Яном Фишером обсудил перспективы размещения в Европе элементов американской системы ПРО. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы», в которой обсуждаем новый, не опубликованный еще роман под названием «Вассал», написанный Александром Смоленским, Эдуардом Краснянским. Они с нами в студии сегодня. С нами также Акрам Муртазаев, который прочитал эту книгу и выступает в роли рецензента. И вопрос вам, уважаемые слушатели, какой вы лично видите судьбу Михаила Ходорковского в ближайшие годы? Уточнили мы вопрос в первой части программы, какой бы вы хотели видеть судьбу Михаила Ходорковского. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, звоните нам, пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс присылается на номер плюс 7-903-743-2801. Мы заканчивали первую часть на том, что Александр Смоленский считает, что позволяет то, из чего, то, как вылеплен Путин, позволяет ему вернуть Ходорковского во власть, в политику, не во власть, в политику и в бизнес.
Ну, в жизнь, на то, чем он занимался.
Акрам что считает?
Что он вернется?
Не, может ли, способен ли Путин на такой поступок?
Нет, вот. Категорически.
И я так считаю.
Совершенно разные люди, совершенно разные температуры. И потом, это совершенно два разных пути развития. Да, если один существует, то другого абсолютно нет. Они по-пацански не договорятся, потому что и Ходорковский не пацан, да? Если бы он был...
Нет, ну, пацан, я не в то вкладывал смысл, нет, что это пацаны, а просто...
Ну, завелись, как... Нет, я понял, завелись, это... как петухи, пацаны.
Нет, это вот, действительно, это есть такая пацанская во дворе. Они подрались, да, потом да, вот сели, да, вот. Порезали все ладоньки перочин ножиком, поменялись это и стали братанами, да?
Вот это так они описали,
да,
примерно.
Да, примерно.
Нет, только у них в романе они каждый сходил в ванну, побился головой об стенку, вернулся и дальше братались. То есть сначала...
Они там не братались.
Они там остужали, но они разговаривали хорошо.
Мы помним, что они не только в ванной бились. Вы, если помнишь, там один очень сильный момент, когда он видит окровавленные губы в своей камере.
А, это начало романа, да. Он видит, как человек бился. Это я пошутила по поводу стенки. Они на самом деле ходили в ванну, когда они разговаривали между собой, они ходили в ванну и голову мочили водой холодной, обливали. А то, что вы говорите, это было в начале романа, когда страшный момент, когда он видит лицо, отпечаток лица в карцере и понимает, что это был его предшественник здесь.
Понимаете, мы хотели все-таки сказать, что для них, для этих двух людей, для Бессмертного и Даниста, было важно поговорить. Если важно поговорить, то мы предполагаем, что возможен все-таки диалог. Угу. Такой. А как уже там дальше будет, это уже жизнь подскажет. Ну, кстати, роман называется «Восстание вассала».
«Восстание». Восстание, Васала, да? А у меня вот в рукописи всего лишь...
Я тоже хотел узнать.
Восстание, да, «Восстание вассала» называется.
«Восстание вассала» – паранойя.
Не-не, паранойю мы уже исключили. Эдуард говорил мне, что хотел сказать, что это паранойя, но это было
мы оценивали
уже...
просто это эту ситуацию с точки зрения того, что там написано, и с точки зрения нашего
своё
отношения к этому.
Своё восприятие вы оцените как паранойю.
Паранойя там присутствует, всё.
Не, восстание вассала там, точка.
Хорошо, восстание вассала. Вот что я хочу сказать. Вот у меня такое есть мнение. Теперь же о вас, об авторах. Мне кажется, что вы, конечно, были не свободны от страха, когда писали этот роман. Вы, конечно, не могли дать погибнуть Бессмертному, вы никак не могли дать укокошить его киллеру. Это было бы невозможно для вас, как вот граждан Российской Федерации. Вот. То есть я правильно угадала. А если бы. Нет, а если бы был повод, вы бы позволили, вот вы, как журналист Эдуард Краснянский, вы бы смогли уничтожить Путина хотя бы на страницах романа?
Сначала, я хочу сказать, задача книги как раз была о том, что не надо хвататься сразу за пистолет, как ковбоя на Диком Западе. А люди сегодня 21 века, даже сцепившиеся...
Да, но они могли бы... У вас же потом киллер-одиночка действует, как отвязавшаяся корабельная пушка. Он бы мог его самостоятельно уничтожить, но вы не дали этого. Не Боже, дали. Сохрани, вы даже его там пачка... Ну, вот
значит,
не случайно.
Я совершенно честно скажу, что я никого бы не хотел, чтобы убили. Ни среди моих друзей, ни среди
героев романа,
потому что это не решение
хорошо,
вопроса.
Хорошо, дальше.
И они беседуют, вот путь решения.
Дальше, хорошо. Ну, не убить не физически, но хотя бы морально показать
уродство. Хвостики не дрожали.
Ну, попугали же его.
попугали его, да. Дальше.
Наступили там на какие-то вещи, которые его заставили задуматься. Ах, это серьезно, все-таки не так все просто.
Да, это вы смогли себе позволить, вы поговорили о его семье.
Мы
да.
не про Путина писали.
Не про Путина, про бессмертный. Бессмертный, конечно.
Там Андрей Андреевич
да,
бессмертный.
Наши да. фамилии. Наши все, наш национальный лидер, но ни в коем случае не Путин. Есть, бывший президент
фонда
да. глобальной политики.
Глобальной политики.
Кто знает, может, когда-то он станет президентом.
В прошлом президент,
а ныне... Говоришь.
Да, вот я так и знала, что сейчас начнут кокетничать и увиливать. Да-да, в романе так написано. Президент фонда глобальной политики, бывший в прошлом президент Российской Федерации, а ныне национальный лидер. Все, не будем больше эту тему обсуждать, а то всех запутаем окончательно. Почему я еще говорю о том, что вы не очень свободны? Потому что...
Я прошу прощения, да. маленький вопросик, потому что вот здесь сказали, что не хотел, чтобы никто погибнуть, а здесь вы убиваете, то есть бросаете пропасть целый автобус, да, с людьми, ни в чем не повинными людьми.
Да, все да? анонимные у вас гибнут легко.
Мы говорим
легко.
О том, что...
Да, туристов, туристы несчастные.
Все анонимные гибнут
легко. Вот о чем я и говорю, потому что каждый день происходит реальное убийство. Мы вернемся здесь к взрывам домов, да? Это же тоже часть какой-то операции. Она не звучит в книге, но она все равно существует. Автобус существует. Это как намек на то, что всегда за что-то кому-то приходится платить. Единственное, что... Да? Единственное, что у нас не умирает главный герой, у него имя Бессмертного. Я прочитал Бессмертного, я сразу вспомнил фразу последнюю другого нашего национального лидера, что в ближайшие 100 лет губернаторские выборы в России не будут.
Так это все тот же национальный лидер. У нас вообще в России один национальный лидер, не будем путать их всех. Один, других лидеров нет. Официально назначенных национальных лидеров, названных, не было, кроме одного единственного ныне существующего.
Партийный.
Почему я еще также хочу сказать, что не были вы свободны? Даже в описании судьбы. Вот я буду вызывать вот этого героя Ходорковский. Мне кажется,
это
что...
Дело.
Да, это мое дело. Да, я и говорю, я от себя сейчас говорю.
В Хамовническом
даже
суде
в описании... ответите. Нет, в описании, хорошо, судьбы главного героя. Он какой-то же у вас все-таки маленький и достаточно жалкий. Он, да, ему удается сбежать, но потом он что-то он мечется, он пытается мстить. Потом он легко соглашается перестать мстить. К нему идет персонаж, на самом деле, не самый значительный, какой-то журналист по фамилии Багрянский, который очень напоминает фамилию Краснянский. И он легко соглашается совпадение. С доводами... Да, такое совпадение. Он легко соглашается с его доводами, что не, нет, мстить не надо, а надо бы пойти поговорить, договориться. Потом он пытается договориться с этим самым бессмертным и договаривается до того, что а вернусь-ка я лучше в тюрьму. В тюрьме-то как-то все-таки будет проще макароны начать все сначала.
А почему он вернется? Извините, я вас перевел. Он возвращается в тюрьму, да. потому что... У него побег лишил его права называться как бы политическим лидером, знаменем вот, демократии.
А почему он его лишил? Вот я никак не могу эту вашу мысль понять. Вы действительно, вот вы лишили его права называться знаменем демократии, потому что он сбежал. А почему?
Ну, потому что вообще, как... я лично не считаю вообще его знаменем демократии. Ну,
а это вы изначально его не считали?
Да,
он, не он у вас и в тюрьме был не знаменем
да,
до побега. Так, да,
понимаете?
Да.
Поэтому не надо как бы вот обожествлять
не надо.
Личность.
Так вы его и не обожествляете.
Никого из олигархов, да. и его тоже, понимаете? Так что он смертен, и все смертное, так сказать, им присуще. Но так, это сказка.
Так послушайте, так он в вашей сказке, он и не был знаменем, и не стал знаменем, так еще и вернулся в тюрьму покорно, потому что ему сказал этот бессмертный вернуться, и он в такой сложный, совершив побег, возвращается покорно в тюрьму.
Нет, это не так.
Потому что побег – это бессмысленное, бессмысленное решение.
То есть он понял, что это побег, он понял, что это насколько
никуда.
Это бессмысленно.
Никуда. Никуда, он никто. А надо вернуться назад.
Даже Бессмертов это понимает, что он лишил себя вот
вернуться
этого
вернуться не в смысле ореола. В тюрьму, а вернуться опять в свое состояние, которое он приобрел, сидя даже сейчас в тюрьме.
И мы хотели говорим о том, что вполне возможно, что через 5 лет, через 10 лет...
Он станет президентом.
Он может станет кем, неважно, президентом или кем, но он станет еще личностью на свободе. Хотелось бы думать.
Ну, в общем, у вас...
А что, через 5 лет,
во всяком случае, если...
А я боюсь, что это затянется.
Если это совпадает с вашей личной позицией, то она действительно достаточно комфортна для вас, потому что я думаю, что вы некоторых людей порадуете своей вот этой позицией и своим описанием Ходорковского и его возможных действий после побега. Акрам Муртазаев, если взглянуть на этот роман глазами сторонника, поклонника Ходорковского, вот нынешнего, который нам, может быть, сейчас позвонят или напишут, поклонника Ходорковского, который видит его знаменем, вот в отличие от Эдуарда, который не... Они обидятся? Он их оскорбит, этот роман?
Я не думаю, что скорбит. Да?
Как потому они что, это воспримут?
Потому что роман вообще, он такой, типа игрового, он придуманный.
Не-не-не, давайте да? так, не, давайте не будем про эти придуманные. Все равно он будет воспринимать это очень просто. Он будет искать параллели, этот читатель, он будет их тут же находить немедленно, потому что они абсолютно прямые, они газетные параллели. И он будет воспринимать все это под теми фамилиями, которыми вот я вот сижу и расшифровываю тут все время. Как он все это воспримет?
Да когда... нормально, он же на нары попал же добровольно, да? Он же мог уехать. То есть он сознательно пошел тут на эту Голгофу, да?
Да.
А мы, да, мы, если наделять его какими-то волевыми чертами, да, то нельзя. Помнишь, было в свое время письмо такого Березовского, где это самое, он все время обвинял Ходорковского в том, что у него не хватает, он там образно сказал, я не повторю это в эфире, что не хватает мужественности, потому что Ходорковский долгое время говорил, что здесь не видит никакого политического давления на себя, это все просто это такие вот дела, вот, связанные с налогами, ничего политического не видит. До последнего момента, до ареста он про это говорил, он никогда не говорил, что на меня существует. То есть он не был бойцом, да? Это надо признать. А поэтому, как бы, идея того, что он сам добровольно возвращается в тюрьму, она, кажется, мне вполне нормально. Если он добровольно сел, то почему добровольно? Вот идея, мне кажется, авторов заключается в том, что обрести вот тот НИП, ту святость, которую он обрел на нарах, обрести ее на воле гораздо сложнее, да?
На воле он ее потерял, с их точки зрения, тут же.
Он стал одним из заказчиков чего-то.
Он Дантесом не стал, да, вот это, нашел какую-то девушку странного поведения, да, в Шанхае.
Не русскую, да.
Да, явно не.
Корнями русскую, неправда.
Обиженную человеком, похожим на Абрамовича.
Причем странным образом обиженную.
Причем, да, и он, кстати говоря, куда бы...
Возвращенный форму.
Вот тут я не буду домысливать, но мне не кажется, что авторы нашего романа, большие поклонники, вот этот человек, похожий на Абрамовича, потому что куда бы ни тыкались персонажи этого романа, они всюду находят людей, обиженных человеком, похожего на Абрамовича. Он всех обидел, он всех кинул. Очень неприятный персонаж.
Это не с этим связано. Это собирательный образ.
Кинул немало.
Хорошо.
Не знаю, вас кинул Абрамович лично?
Я был свидетелем многих.
Кидал.
Вы были? Не думал.
Что кинул он в краю?
Не, он еще и жив к этому. Ага. Я рискую остаться в одиночестве.
Он кинул...
В чем вы рискуете остаться?
Но он был свидетелем чего-то, что он вообще лучше не говорить.
Он кинул команду ЦСКА, забрав Жиркова.
Ой. Ну ладно, так, выкрутился. Да, не будем. Так, не будем сейчас уже терять время.
И подарив Зика.
Потому что мы переходим к прогнозам, которые делают наши слушатели. Я напомню, что вот сейчас я напомню еще раз, что вы слушаете программу «Час прессы». С нами Александр Смоленский, Эдуард Краснянский, которые написали роман «Восстание вассала», который выйдет в ноябре, где они, в общем, действительно пытаются фантазировать, что могло бы произойти с человеком, похожим на Михаила Ходорковского, который сейчас сидит в тюрьме. 8-800-200-22-12, телефон прямого... Да, они с нами в студии, Акрам Муртазаев, который книгу читал. 8-800-200-22-12, телефон 660-10-55, абонент «Радио Свобода», пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Вопрос вам, какой вы видите судьбу Михаила Ходорковского на ближайшие годы? Мы слушаем... Только, пожалуйста, четко на этот вопрос отвечайте. Я вижу очень много сообщений на пейджер. Только на этот вопрос. Какой вы видите его судьбу и какой вы хотите ее видеть? Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. У Ходорковского судьба вряд ли. Многие его считают лузером. И то, что он сидит в тюрьме, он сохранил себе жизнь. Вы посмотрите, вот Бадри уехал, да, молодой, 50 лет, но его нет Бадри. Он умер, чего никто не знает. Федоров тоже на Западе сгинул, министр финансов. Я мог бы назвать ряд сюжетов и с историей с Полонием. Так что руки длинные. Ведь в 2000 году, через месяц после того, как пришел Путин к власти, он вернул все ордена и Наому Этингону и всем остальным.
Николай, останавливаемся, задаю вам вопрос. Дальше. И, значит, вы считаете, что в его интересах и дальше сохранять себе жизнь, значит, таким необычным образом?
Сохранять себе жизнь на виду. Его убить сейчас нельзя. Я хотел бы сказать... Одну секундочку, можно сказать?
Да, говорите.
Да. Я хотел бы сказать, что Буш сказал, что, в общем-то, Мандела нет. Манделы либо погибли, вот последний Мандела остался в ЮАР, да? А так Мандел, в общем-то, нет. И ведь, вы посмотрите, все это зондировалось. Такая эти 2000-е годы, когда красавицы, девушки вылили серную кислоту в глаза в Сочи. Никто не наступился. Рубля в России не дал. Даже девушку не защитили. Эту там Германия собирала деньги, чтобы вернуть ей зрение и так далее. У нас вот сейчас Чичеваркин, он видел судьбу Ходорковскую. Он сбежал, он сберег себя. И сейчас он с большей гордостью. Он умудрился кое-как продать. Он вышел на того же Буша. Он отбил эти Моторолы. Он показал эту систему. И вот она его все равно прессует и давит. И многое. Я хотел бы сказать вот одну секундочку. 1 числа наш президент снимался на КВН. Он хохотал, сидел. Это когда Беслан там стучал. А потом 9 числа показывали этот прямой эфир, когда дома взрывались. Понимаете, этот хохот постоянно. А потом он вышел 2 дня назад на улицу на Красной площади. Люди тянули к нему руки, видя все это. Ну, трудно описать. Когда в Кораллово вот детей этих Беслановских...
Николай, спасибо. Спасают, мы закрыли. Очень длинно. Нет, прямо все. Вы очень длинно говорите. Извините меня, пожалуйста. Вы длинно говорите. Да, у него он выбрал этого имиджмейкера. Почему-то ему выбрали вот такую вот манеру СМИ. Все время смеяться. Он, видимо, выглядит в их глазах обаятельным, милым.
Это про кого сейчас?
Это про Медведева. Про Медведева. Мы Смоленскому будем все время объяснять. Наше все два. Да, совершенно точно.
Ну, так вы объясняли. Вот объясняли.
Филипп Николаевич.
А что, рыдать, что ли, постоянно?
Филипп Николаевич из Москвы. Ну, вот, да, улыбается. Филипп Николаевич из Москвы, какой вы видите, пожалуйста, не повторяйте ошибку предыдущего слушателя. Он очень интересно говорил, но все-таки вы какой видите судьбу Ходорковского? Какой вы хотите? Что вы хотите, чтобы с ним дальше происходило?
Я коротко и да. Хорошо выложу.
Давайте.
Значит, у вас замечательные друзья там, Елена, рядом с вами. Я их с удовольствием называю кукрыниксами в художественном слове. Это раз.
Ну, вот я бы их друзьями, конечно, не назвала. Коллеги. Давайте будем быть коллеги.
Ну, коллеги, да. Коллеги.
Хорошо.
И мне друзья. Коллеги, значит,
спасибо.
Есть, спасибо вам. Есть, значит, византийская торжественная грамота, называется Хрисовул, знаете, да? Грамота византийского императора. Ну, в этой форме, значит, публиковались такие законы и государственные договоры с иностранными державами. Сейчас договаривается, скажем так, Мономах и Михаил Архангель. Архангел договариваются с иностранными державами о том, чтобы вопрос, решенный уже фактически в головах у созревших государственных мужей, о том, чтобы Ходорковский был отпущен под амнистию. Я вам это точно говорю. Вот смотрите, короткий...
Вы бы этого хотели, Филипп Николаевич?
Я несомненно, рад
был. И еще ваша версия состоит в том, что уже договорились с иностранными там коллегами, там, друзьями, как вы говорите, что отпустить Ходорковского, то есть помиловать это не подходит под термин. Амнистировать Ходорковского.
Ходорковский не хотел бы это.
Нет, помилование сам. Это он должен сам просить и признавать себя виновным, а амнистия не должен признавать себя.
Это то же самое.
Он не должен признавать себя виновным, чтобы его амнистировали.
Он не должен, это то же самое.
Он не хочет в книге, он
но по смыслу то же самое.
Да.
Ходорковский государственный преступник, хорошо, что его поймали, в тюрьме ему место, пишет слушатель Добрый. Марина пишет, если сравнить Ходорковского с другими более серьезными врагами режимов, то Солженицын сидел до смены режима, а при Брежневе отправляли за границу. Это тест на наш режим, если он будет сидеть вечно, то и режим наш хуже сталинского. Вот что. Пока Медведев и его президента, Ходорковскому свободы не видать, он может быть его соперником, Ярцев. Вот его и все. Татьяна. Так как Путин назначил себя на пожизненное руководство, судьба Ходорковского, к сожалению, незавидна. Боюсь, он не выйдет из тюрьмы. Александр Смоленск, каков ваш политический прогноз? Вот у вас бессмертный фон, потому что он политически навсегда в России. Вот Татьяна пишет, Путин назначил себя на пожизненное руководство. Вам тоже так кажется?
Руководство...
Страной. Формальное, неформальное. Он навсегда. Путин формальный.
Мне так не кажется. Есть какое-то время, которое надо подготовить, ну, чтобы власть смогла функционировать. Вы же помните, у того же Путина был первые 4 года как бы помощник, еще работающий при Борисе Николаевиче. И, очевидно, может быть, и здесь тоже такая модель пойдет.
Просто ждет, готовит.
Мне что-то не кажется, что Владимир Владимирович собирается в 2012 году осчастливить нас президентством.
Ну, дело в том, нет, что...
А как вы расцениваете вот эту его последнюю сказанную фразу на Валдайском форуме, что «а мы сядем и договоримся», причем полное... Мы сядем с Медведевым, договоримся, кому баллотироваться в 2012 году, причем полное ощущение, что они-то сядут, но договорится он.
Это шутка, продолжение шутки,
на мой взгляд. Я отношу это к той же фразе, как и в сортире мочить тоже будем. Вот из той же оперы все это. Он просто он человек с юмором.
Понятно. То есть серьезно к этому относиться нельзя, и, скорее всего, он просто готовит, он человек ответственный и готовит почву.
По моему мнению, сейчас, извините, но он один раз уже доказал, что он, в общем, каким-то образом придерживается Конституции, да? Я думаю, что в Конституции четко написано...
придерживается очень осторожно так, но придерживается.
Ну, потому что они уже частично...
Показывает, там, как он держит.
Но глобально он придерживается. Он не стал все-таки идти там, ну, на поводу. Там, я знаю,
менять он ее не стал.
Менять ее не стал, как бы по срокам. Ну, да, то есть, что... Я считаю, что если он на это пошел, то он Конституцию будет до конца соблюдать. Там написано не более двух сроков. Все. Привет.
Читаю дальше. Светлана Ивановна пишет. Мечтается, чтобы он повторил путь Манделы, но вот посидит-то пусть поменьше. Александр. Да, он выйдет из тюрьмы, ничто не вечно под луной. Верха в грызня идет вовсю, и это обязательно закончится для кого-то печально. Но ореол героя из него все равно не получится. Президентом ему никогда не быть. Уж больно сильно подмочена репутация. У него были вообще-то... Вот давайте снова о Ходорковском. У него президентские амбиции были? Вот
никогда.
Вопрос. Вот мне тоже так кажется.
Ну, я лично с ним не разговаривал на эту тему, но как обсуждали это в прессе, момент я видел, что говорят о том, что он видел себя уже, это его тесен был мир руководителя ЮКОСа.
Я думаю, что если там даже что-то подозревает, то это где-то уровень исполнительной власти, ну, конкретно, то есть совет министров там.
Премьером.
Ну, я про премьерство и говорю.
А может, соперники или как этом... бы подогревали всю эту мульку?
Ну, естественно, есть конкуренты и так далее, которым интересно. Вы представляете, как, кому бы нужна была такая суперкомпания, как ЮКСИ? Угу. Это суперкомпания, полностью вот, интегрированная, она это серьезная компания мирового уровня, это даже, я думаю, покруче, чем «Газпром».
Вот скажите, пожалуйста, у вас в романе фактическим виновником положения, в котором оказался Ходорковский, является человек, который должен был с ним создать эту компанию, объединить ЮКОС и Сибнефть, но вот не объединил, а присвоил себе какую-то часть, может быть, активов или чего-то там, кинул его, Ходорковского, подставил под тюрьму и так далее. А в жизни, вы считаете, кто главные виновники его вот ситуации, в которой он оказался? Есть ли эти люди персональные, их можно назвать?
Хороший вопрос.
Ну, это уже судебная ответственность.
Да? А что тут такое? А это разве оскорбление?
А надо перевести в действие роман. Кто виновен в посадке Дантеса?
А там написано, там Линович. Нет, там все нормально. Там Линович и Бессмертного.
Не сказано, что... Но откуда-то взялись эти...
Эдуард, виноват бухгалтер, который писал.
У вас там еще есть персонаж, который справку составлял, отчетность.
Откуда-то взялись вот эти... Вот сказать, он справка на стол Путину, что они должны стране и правильно должны...
Да, кто-то составлял, тот, кто составлял эту справку...
Они преследовали, конечно, так сказать, далеко идущие планы, поэтому...
Подождите, за год до этого вышел журнал «Компромат.ру» в печатном, где в конце было написано... Мы просим считать эту публикацию заявлением в Генеральную прокуратуру.
Ну, собственно, мы ничего нового не сказали. И участники, я считаю, все его окружение,
все, сегодня, да.
как Бессмертного, так и Ходорковского,
говорят, что, вот, насколько я знаю, просто это слухи, я просто не очень знаю вот эту тусовку нефтяную, удобренческую, но говорят, что-то там удобрениями очень попахивало, вот это все, компромат.ру, интерес прокуратуры, вот что-то там потягивало.
Ну, то есть
вот,
были люди, которые
на него подкинули,
опять же, продолжая тему удобрений, этот компромат упал на благодатную почву. И были люди, которые подготовили на него компромат, но почва тоже уже была взрыхлена и удобрена.
Ну, и личное мнение Бессмертного, которому было сказано, что там ты... Я бы на его месте бы тоже так бы обиделся бы. И... Так не позволяют люди на этом уровне
говорить. Понимаете, есть вот еще такой вот момент, да, вот, знаете, значит, вот это вот, как бы, ну, то, что считает официально, публично, вот эта публичная ссора, значит, первого лица с нефтяником, этого дало повод. Ну, по-разному, значит...
Повод для дальнейших событий.
Да, я думаю, там по-разному относятся. Я не думаю, что у первого лица изначально было желание жутко там кого-то посадить и так далее. Да, наверное, было желание наказать. Но, как всегда, помощники нашлись добровольные. Сказали, а чем мы тут будем мелочиться-то? Давай дальше. Вот, тут булка с кремом такая.
А, кстати, самому Ходорковскому не решало при этом подумать о 50-тысячном коллективе своей компании, о судьбе своей компании.
Кстати сказать, вот тут-то вы его, конечно, уели в своем романе, что тут вы сказали, что буквально, что коллектив он кинул. Вы так считаете реально, что он бросил людей?
Я считаю, что ответственность...
Вы ничего не объяснили. Кстати сказать, там просто в романе, вот так в проброс. А вот людей-то он и кинул.
Слушайте, 200 человек сидит в тюрьме.
Это он их кинул? В тюрьму.
Я не говорю, кинул, нет такого слова. Такого.
Там есть такое, что он их предал, бросил своих людей.
По деньгам?
Нехорошо поступил со своими людьми. Есть там такое в романе?
Есть, в Лондоне сидят, да, сотрудники бывшие ЮКОСа.
Но не он же это с ними сделал.
Подождите минуточку. Если мы сконструируем, например, такую ситуацию, когда он бы не мандальничал, как так, да, а поехал бы, как все нормальные люди, в Лондон, думаю, все бы сидели бы на месте.
А, в этом смысле. Да. Все, поняла. Мандельничал – роскошное слово. Вы сами сейчас передали.
Или публично бы не бросал.
А я считаю, что руководитель компании ответственный за все.
Поняла.
В том числе и за людей. Сейчас... И поэтому, если вы говорите, что мы там что-то аккуратничаем, да, у меня пока еще есть в нашей стране бизнес, у меня еще люди.
Это я по тексту поняла, что
я
у вас
хочу,
бизнес и люди, это видно.
Я не хочу, чтобы по ним проехали с катком.
Да. И просто
как вы... Как вот
эту мысль вы... Вот сейчас вы хорошо объяснили, что имелось в виду, а там в романе непонятно, что имелось в виду. И еще одна важная деталь, которая действительно, вот я считаю, упущением романа. Вы от этого ушли. Вы объявили, сразу же продекларировали, что есть силы в Кремле, которые хотят побега Ходорковского. И вы так нигде, вы забыли об этих силах к концу, вы их нигде не назвали.
Кто будет помнить об этом?
Я всю дорогу помнила и ждала, что ж за силы-то такие, которые все-таки этот побег заказывали.
Ну, вы прочитали, что-то, с кем эти силы там имели дело? Значит, и опять интрига плелась какая-то.
Так второй том все-таки будет, потому что силы нам никакие. То есть вы не... Вот давайте так честно. Вы сегодня представляете себе силы в Кремле? Существуют, которые заинтересованы в том, чтобы оказался Ходорковский на свободе?
Да, конечно.
Есть. Все понятно.
Нет такой страны и нет такой власти, где не находились бы
силы. А вы представьте на минуточку, что есть силы, которые хотят, чтобы поскорее наше все ушло на пенсию.
Я быстро читаю пейджер, сколько могу, успеваю. Герой должен отдать украденное, после чего будет безопасен, и его отпустят. Да уже все забрали у него, да что же вы переживаете? Ой, жаль, что в вашей книге не придумали, что вашего героя... бессмертного проснулась совесть, и он ушел в отставку, чтобы народ мог избрать себе нового национального лидера. Вот еще вам по что подсказывают.
А мы этого не избирали. Чего же нового избирали?
Не позднее, чем через 14 месяцев Миша будет свободен, ВВП исчезнет, пишет нам гость. Не приходит ли в голову, что рано или поздно господин Бессмертный и его партнер по аферам с окончанием фамилии на ИЧ могут очутиться в положении того, кого он посадил и не выпускает, Елена Николаевна пишет. Со скорейшим освобождением стать сплотителем народа в борьбе против кремлевского термидора, Александр из Сызрани. Марина из Москвы, Ходорковский, пусть отсидит все, что ему положено. Откуда у него были деньги для начала бизнеса? И несколько еще сообщений. Как жалко, что я не успеваю прочитать.
Жизнь
и послушать
торговал.
Ефима и Евгению Петровну. Извините, пожалуйста, но мы заговорились. Очень интересные гости. Я надеюсь, что никто не обижен все-таки у нас сегодня. Завершаем на этом час пресс на волнах Радио Свободы. Ждите появления романа «В свет», если он выйдет.
Так.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эпопея злосчастного сухогруза «Арктик Си» получит сегодня продолжение.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Медведев занялся поисками американских диссидентов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин считает Мосгордуму учреждением неброским, но важным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».